Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Ари-Радио, программа «Русский взгляд», и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 11 декабря, четверг, и я вас приветствую в эфире программы «Русский взгляд». Четверг, 11 декабря 2014 года. Ну, иногда просят говорить, какой год. Дело в том, что некоторые слушатели прослушивают передачи, ну, в общем-то, заново, там, или как-то, так сказать, с самого начала. Вот. И поэтому мне пишут письма и просят говорить год. Тема сегодняшнего эфира – события и комментарии. В первую очередь, я думаю, что нужно прокомментировать очередное стремительное падение рубля, которое произошло сегодня. Сегодняшнее же заявление Эльвиры Набиуллиной. И вообще, я думаю, что надо поговорить и об экономике, и о политике, и о том, что может ожидать Россию. Ну, не только, наверное, Россию. Дело в том, что Россия один из ключевых, ну, не то что игроков, вот, знаете, есть такое выражение, Россия один из ключевых игроков в мире. Я бы все-таки назвал Россию не игроком, а одним из стержней этого современного мира. И поэтому, если Россия как-то вот она распадется, то мир станет другим, вот, конкретно другим. Так, ну вот, начну с ваших комментариев, они же вопросы, от Колчак пишет, все касается денег. Здравия, Владислав, вчера Путин простил Узбекистану аж 860 миллионов долларов. На каком, собственно, основании этот Путин, в кавычках тут написано, распоряжается русскими деньгами? Вы часто говорите, что Кремль иди сейчас побоятся злить русский народ, но, на мой взгляд, все наоборот, злят эти твари русских, сильно злят. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, уважаемый Колчак, в общем-то, ваша реакция, она достаточно показательна. Когда люди видят и слышат о том, что, значит, очередному какому-то, значит, дружественному, в кавычках, режиму, там, где-то в Центральной Азии, значит, Средняя Азия, вот это Узбекистан, Центральная Азия, так вот, когда вот этому дружественному режиму дарят очередные какие-то деньги русские, оно, конечно, вызывает раздражение. Почему? Потому что тяжело даются в России деньги. И есть, конечно, категория людей там в Кремле, около Кремля, которым деньги, в общем, просто они там попадают в карман, с неба падают. Почему? Потому что они сели на финансовые потоки, на продажи там нефти, газа, леса, там, и алмазов, золота. А так в России заработать тяжело, и к тому же мешают. На каждом шагу заработать мешают. И вот еще Эльвира Набиуллина там, в общем-то, сегодня высказала свои, значит, ценные в кавычках мысли по поводу курса рубля. Конечно, это вызывает раздражение. Да, боюсь, здесь проблема, знаете, какая? Она двоякая. С одной стороны, существует пятая колонна. Ну, как пятая колонна? То есть люди, у которых другие хозяева, и задача этих людей всячески расшатать Россию. И вот они, как бы, когда советуют там, подарить Узбекистану 860 миллионов долларов, я прошу прощения, не рублей, 860 миллионов долларов, а когда они там придумывают какие-то очередные там законодательства, нововведения, вот, которые, в общем, усложняют жизнь людям, я думаю, что тем самым они расшатывают, способствуют расшатыванию экономики России. А с другой стороны, когда россиянские руководители, которые в жизни никогда не заработали ни одного рубля, вот, ну, не заработали, они получали все время жалование в том или ином виде. Ходили, значит, на работу и получали от государства или через государство жалование. Реально они не предлагали, не общались с людьми, и они не понимают, как тяжело вообще заработать на сегодняшнем рынке в России деньги. Потому что и требования там, в общем-то, безумные, с другой стороны, и народ не очень хочется раскошеливаться, и работодатели, значит, там деньгами не ссорят, и сами работодатели, то есть бизнесмены, они тоже, в общем, с трудом выживают в стране. И все это, вот, конечно, дико раздражает. А товарищ, который, вот, он, в общем-то, сделал не то, что там сам хотел, вот, а президент РФ, существуют некие структуры кремлевские, околокремлевские структуры, которые формируют решения. И вот в связи с, вот, с этими решениями такого тактического, стратегического порядка происходит вот такое раздаривание русских денег. Так вот, что тут сказать по поводу Узбекистана? Ну, наверное, сказали, что да, сейчас в чем дело, сейчас я объясню. Россию, ну и Кремль, значит, давят Кремль, но, в общем-то, достается России. Россию давят со всех сторон западные партнеры, в кавычках, вот, пытаются усложнить жизнь Кремлю, усложняя жизнь, конечно же, России. Вот. А Кремль пытается найти где-то тут своих союзников. Найти союзников ему очень сложно, он пытается их купить. Абсолютно бесперспективный путь, потому что, ну, совершенно глупо пытаться подкупить этот Узбекистан, который там даже вот, когда там принималось решение, резолюция ООН по Крыму, он, в общем-то, не поддержал Россию. Вот. И если чуть-чуть там на него надавят или что-то пообещают, там просто на Западе мигнут, скажут, вот, знаете, значит, Ислам Каримов там президенту, вот, Ислам Каримов, значит, мы тут тебя вообще там в гости приглашаем. И вот за это в гости он продаст Россию, значит, и забудет тут же 860 миллионов долларов, которые подарили. Ну, это политика глупая, глупых, недалеких людей. И тех, кто это советует, и тех, кто это реализует. Естественно, подсказывает пятая колонна, которая понимает. Вот, а реализуют люди, так сказать, недалекие, которые не понимают ценности этих денег. 860 миллионов долларов, это можно создать на эти деньги 860 русских предприятий. Ну, по миллиону долларов, в общем, хороших предприятий, которые будут выпускать очень полезную продукцию. Через там 3-4 года они полностью окупятся и будут давать там, в общем-то, десяткам тысяч людей работу и произведут на там миллиарды долларов продукции. Перед этим подарили деньги Кубе. Ну, тоже пытаются купить Кубу. Вот в Индию поехали, значит, блогеры пишут, значит, индийский там министр обороны, вот не сейчас, а чуть пораньше сказал, там, на каком-то там выступлении, встрече с российскими представителями там Рособоронэкспорта, что да, вот тут Россия сейчас построит еще там завод запчастей там для каких-то там, для какого-то оружия, наверное, танков. Вот, и это очень хорошо. То есть, а смысл России строить завод запчастей, продавать танки, строить завод запчастей и, в общем-то, значит, на этом закончить весь бизнес с Индией? Смысла я вообще никакого не вижу. То есть, смысл в том, чтобы продали танки, а потом уже поставляют для этих танков запчасти из России. И на этом очень хорошо живут и чувствуют себя различные компании. То есть бизнес именно не в том, чтобы продать танки, а бизнес потом поставлять запчасти. А если запчасти будут делать в Индии, в общем-то, так сказать, бизнес так какой-то, жадный бизнес, как говорят поляки. Жадный бизнес, то есть мелкий такой, ничтожный бизнес, который там принесет 3 копейки прибыли и все. Больше беготни. То есть люди не умеют вести бизнес. Просто не умеют. Пытаются, это с одной стороны, с другой стороны пытаются купить себе друзей. Ну, там та же самая Турция, но я думаю, что у Турции просто свои интересы, и Турция, мне кажется, не повернется, значит, к Евросоюзу, вот, не развернется, вот, то есть не кинет Россию. Хотя турки там хотели раньше попасть в Евросоюз, но они уже перехотели, у них уже перегорело, переболело. И поэтому попытки вот этих европейцев их как-то уговорить, сдать Россию, они, в общем, бессмысленны. В данном случае там еще что бессмысленно. В двух словах скажу вот по поводу газовых вот этих дел. Выступают различные аналитики, что-то там анализируют, говорят, вот турки сейчас развернутся в сторону от России, вот, начнут реализовывать проект под диктовку Европы, проект поставки газа из Средней Азии, из Азербайджана, Средней Азии, Ирана, ну вот и в таком духе. На самом деле, в общем-то, люди, которые говорят это, они вообще не понимают, о чем идет речь. Дело в том, что в Средней Азии газ уже весь продан. Лишнего газа, лишних 60 миллиардов кубометров газа там нет. Ну, там говорится, что там сейчас вот Азербайджан будет поставлять газ, и Иран будет поставлять газ, там еще Узбекистан будет поставлять газ. Так вот, Азербайджан, Иран и Узбекистан добывают вместе, втроем, газа в 3 раза меньше, чем Россия. Вот такие вот цифры. То есть Узбекистан, Азербайджан добывает там 45 миллиардов кубометров газа, в то время как Россия, только вот эта труба, одна труба, которая пойдет через Турцию, она имеет пропускную способность 63 миллиарда кубов газа в год. Причем этот газ есть, существует, он сейчас заполняет украинские трубы. Его просто перенаправят, и все. Лишних месторождений, в общем-то, и в России нет. Весь газ, по большому счету, уже продан, он законтрактован, что называется. И поэтому, что там они потянут из Средней Азии, неизвестно. Значит, там этот газопровод Набуко, максимум, что они могли туда наскрести, объемов газа, 10 миллиардов кубов. Ничего. Понимаете? Поэтому здесь то, что происходит, там эти европейцы едут там уговаривать что-то, значит, какие-то аналитики что-то обсуждают. Мне кажется, сейчас эпоха невежественных людей. Что у власти в России, что у власти в Европе. Насчет России, хочу сказать, у «Газпрома» есть толковые, в общем-то, русские советники. Дело в том, что все-таки над «Газпромом» многое зависит, зависит бабло. И поэтому, в общем-то, руководители «Газпрома», они пользуются услугами хороших и толковых советников, которые на пальцах им все умеют хорошо объяснять. И поэтому, соответственно, политика, она такая грамотная. То есть, когда они решили на Турцию перенаправить, ну, я так полагаю, там все взвесили. А в Европе, Европа, она несколько заплыла жиром. Европейские политики, они несколько утратили связь с реальностью. Я думаю, что они тоже уже, так сказать, там... Какие там советники? Они все знают. У них 800, там, 600 миллионов населения. У них там ВВП там, 16 триллионов долларов. То есть у них там крышак поехал конкретно. Даже вот эти санкции против России, это говорит о том, что ну, у ЕС, у людей там немножко поехала крыша. Какие санкции против России? Россия ваш сырьевой придаток. Как можно санкции к своему сырьевому придатку применять? То есть, грубо говоря, если ты живешь в доме, в общем-то, так сказать, у тебя сосед поставляет тебе там какой-то там, значит, там, я не знаю, газ, нефть, то есть он твой придаток, вот, а ты ему там поставляешь что-то, какое-то ремесленное изделие, то, значит, санкции к этому соседу значит, вводить, это все равно, что себе там рубить хвост. Вот европейцы вот буквально себя так ведут. И то же самое они не понимают, откуда возьмется газ из Средней Азии, значит, ну, что там нет газа. Потом там какие-то мифические газовые запасы Израиля там заявили о мифических каких-то там значит, миллиардов кубов. Ну, значит, так все запасы Израиля, которые там есть, два и открыли месторождение в районе там Хайфы, в экономической зоне Израиля, там 400 миллиардов кубов или 500 миллиардов кубов. Но это, значит, как бы оценки. Я думаю, что в Израиле народ умеет ставить хорошие оценки. То есть там народ привык себя оценивать очень высоко. Вот я думаю, что там газа хватит Израилю и вряд ли кому-то еще. Вряд ли кому-то еще. Дай бог, чтобы Израилю хватило там лет на 20 и все. Какая продажа газа? Ну, этот газ Европа сможет потребить в течение года всех этих месторождений Израиля. Может, быстрее. То есть трубу нет смысла строить. Так что вот ситуация с газом вот такая. Вот. С деньгами ситуация в России похуже, чем с газом. Ну, в том отношении, что на деньгах сидят люди, во-первых, более враждебно настроенные к России. Они, может, внешне там, значит, имеют гражданство России, там, в общем-то, внешне, так сказать, входят в номенклатуру, но внутренне эти люди расставлены еще кудринами, чубайсами, еще там какими-то, так сказать, врагами, и эти люди работают на совершенно другие силы, на другие кланы. Российская вот эта, не столько политика, сколько вот эта исполнительная сфера, такая правительственная, государственная, она, в общем, состоит из кланов каких-то. Эти кланы, там, они своими корнями уходят там еще там, во времена Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот. Тогда еще какой-то там был, значит, пахан, там, который там каких-то людей подтягивал. Эти, значит, пахан этот уже умер, но какие-то люди, которых там он расставил, он их подтянул. Эти люди подтянули других людей, тоже расставляли. Дальше, значит, во главе этого клана какой-то тоже там какие-то паханы из советских времен, значит, в третьем поколении, вот, они решают, кому служить, Кремлю служить, Вашингтону, там, не знаю, Брюсселю, Берлину, там, Иерусалиму или там Пекину. Это, в общем-то, их прерогатива. И люди, которых они расставляют, они обязаны им. И даже то, что там поставили, вот эту Набиуллину, может быть, она там пытается чем-то рулить. Сама непонятно, на кого она работает. Она, насколько я так понимаю, она была там где-то в окружении то ли Кудрина, то ли там Грефа, то ли еще вроде там вокруг кого-то она там была. То есть она все равно тоже чей-то человек. Даже, но даже если она отказалась на кого-то работать, весь этот Центробанк, он инфильтрован людьми, поставленными туда кланами. Кланы ставили людей каким образом? Они ставят своего человека, то есть, ну, там, руководитель там, Центробанка, там, решает какие-то вопросы политические, там, подковерные. Ему говорят, да, мы тебе поможем, чтобы тебя там не убрали, не подвинули твоего человека, но ты вот возьми нашего человека. В результате там всякие, так сказать, начальники, руководители там департаментов, какие-то люди, непонятно откуда взявшиеся, ну, там, в Кремле там не понимают, откуда они взялись. А эти люди-то хорошо знают, откуда они взялись. И эти люди выполняют задания своих боссов, руководителей кланов. У тех свои, значит, интересы, свои договоренности. Человек выезжает в Вашингтон, там, к примеру, или там, не знаю, в Европу, в Лондон, к нему там приходят гонцы и говорят, так сказать, мы знаем, что вы имеете влияние там, вот там-то. Знаете, вот попросите вашего человека, чтобы он пролоббировал вот такое-то, борьбу с курением, или там, значит, объяснение вот такое. Я вот думаю, что это таким образом и работает. И отсюда вот госпожа Набиуллина сегодня заявляет, что, знаете, вот мы хотим бороться с инфляцией в России, значит, и с падением курса рубля, увеличением ставки рефинансирования. То есть будем ставку делать 10%. Ну, я не знаю, в общем-то, так сказать, это все равно, что бороться с, я не знаю, значит, с брожением в туалете, там, кинув туда, так сказать, вот пачку дрожжей. Знаете, так сказать, я тут и читал историю, там, вот, значит, в туалетах, знаете, так сказать, кидают там, в деревенских туалетах кидают там пачку дрожжей, и там все, в общем-то, так сказать, это дерьмо там выливается на улицу. Да, значит, или тушить там костер там керосином тоже можно. Так и вот эти проценты повышенные, они заставят... То есть Набиуллина не понимает, что делает. На самом деле повышение процентной ставки в России будет означать, что рубль валюта очень ненадежная, вот, валюта рисковая, ну, в данном случае. Значит, и поэтому для того, чтобы каким-то образом защитить себя, люди будут сбрасывать эту валюту, значит, вкладываться в доллар. Потому что вот валюта там и дорогая еще. То есть, с одной стороны, экономика не сможет брать под 10%, а значит, если 10% ставка Центробанка, значит, экономика должна брать под 20-25% годовых. Экономика не сможет под такие проценты брать. Она, в общем-то, и раньше не могла брать. И даже и под 15% годовых невозможно. Просто невозможно. Единственное, что на 15% годовых можно сделать, это, я не знаю, значит, там, клад, знаете, там, где есть клад, взять под 15% годовых, организовать это, значит, там, добычу этого клада, там, ну, не знаю, в море, там, знаете, там, иметь карту, где расположен клад, создать команду кладоискателей, пойти вот поднять этот корабль, значит, и там заработать деньги, рассчитаться с процентами. Что-то производить невозможно. Нереально. Платить эти проценты нереально. А сейчас еще больше будет. То есть экономика будет останавливаться, в результате рубль будет еще больше дешеветь. Значит, дальше Набиуллина скажет, что да, 10% ставка маленькая, там все равно рубль падает, давайте 20% сделаем. Это все превратится в гиперинфляцию. Как это было в 90-е годы. Вот. То есть, я так полагаю, что вот пятая колонна, она, в общем-то, так грамотно работает. Вот. Надо посмотреть, как это делали все американцы. Американцы в 2008 году, когда, значит, в мире случился кризис, американцы сделали очень сильный ход. То есть, что они сделали? Они напечатали кучу баксов, увеличили денежную массу то ли в 10, там, как-то вот там такие цифры, раз. Ну, я, значит, вот, такую реальную денежную массу. В то же время опустили ставку рефинансирования с 3,5%, что тоже, в общем-то, не сильно много, они опустили до 0,25%. Сейчас ставка рефинансирования американского доллара 0,25%. То есть, с одной стороны, они нарастили денежную массу, с другой стороны, ставка рефинансирования 0,25%, и с третьей стороны, доллар вместо того, чтобы, как бы, в общем-то, так сказать, падать, он растет. Он растет. Знаете, он растет, нефть падает, золото падает, люди покупают доллары, доллар хорошая такая надежная валюта. Американцы пытаются добиться инфляции 2%. В России инфляция там 7%, а денежная масса сокращается, процентная ставка выросла, экономика схлопывается. А там причем американцы напечатали этих денег, раздали этих денег несколько триллионов долларов. Они просто раздали несколько триллионов долларов предприятиям. Купили акции предприятий, потом обратно отдали, ну, как бы, так сказать, формально, значит, позволили выкупить. Но, тем не менее, они, купив акции, они запустили эти деньги в оборот. Европа то же самое сейчас делает. Запускает деньги в оборот, покупая непосредственно акции предприятий. Банки, то есть, не хотят там финансировать экономику. Значит, Европейский центральный банк скупает акции предприятия там, на живые деньги, выдает живые деньги, чтобы только денег было больше в экономике. Вот главная задача. Когда очень медленно растет ВВП, в России там 0,8, это, в общем-то, так сказать, стагнация, значит, это фактически кризис, вот, то есть роста нет 0,8%. В это время нужно понижать эти ставки там, до нуля. В Японии была отрицательная ставка. В Европе сейчас ставка рефинансирования, вообще, так сказать, там, может, не все знают, вот, ну, кто-то, может, знает, 0,05%. 0,05%. То есть, грубо говоря, вы берете у Центробанка Европейского миллион долларов, пользуетесь этим миллионом долларов целый год и платите за пользование этим миллионом 5000 евро в год. Вот такая ставка. То есть сами банки тоже могут, в общем-то, давать эти деньги предприятиям. То есть для чего это сделано? Для того, чтобы экономика разогрелась чуть-чуть. Потому что деньги нужны экономике, чтобы она разогрелась. А в России все делается наоборот. Если мне скажут, что это делается из каких-то лучших побуждений, ну, вы знаете, значит, в Кремле, может быть, там и сидят люди не очень далекие, но нормальным, адекватным людям, так сказать, лапшу на уши вешать не нужно. Что там делает эта Набиуллина, я, честно говоря, не очень понимаю. Я не очень понимаю, то есть оценить ее роль, то есть то ли она, значит, представитель пятой колонны, то ли она просто, в общем-то, немножко не в себе, мне сложно. Вот. Но то, что она делает, это полная глупость. Вот. Хотя бы, ну, возьмите, посмотрите, как делают американцы. Ну, не хватает мозгов своих. Ну, сходите, съездите в Америку. Ну, пошлите какого-нибудь мальчика. Не нужно там мэтра какого-нибудь мальчика. Пошлите, он просто перепишет в конспект у любого там какого-нибудь американского, там, значит, мелкого финансиста, значит, что сделал Центробанк ФРС американская для того, чтобы разогреть американскую экономику, что делает Центробанк ЕС для того, чтобы разогреть. И повторите здесь. Нет. Объясняет все хорошо, объяснялки хорошие, на самом деле ну, идет процесс удушения российской экономики. Еще несколько месяцев назад, вот, когда я говорил о том, неизвестно, чем закончится вот эта борьба Кремля и Запада, при том, что Кремль не контролирует свои кадры, и поэтому его перспективы значительно хуже, оно, так сказать, подтверждается. Оно подтверждается каждодневными, вот, каждодневной информацией. Значит, ну, уронили вы рубль для того, чтобы сократить импорт. Ну, остановитесь, ребята. Ну, остановитесь. Нет, они дальше начали ронять. Вот. Так, Стас, отмена россияне Южного потока обошлась казне, а значит, и нам, всем русским, в 5 миллиардов долларов. Деньги были потрачены и пошли прахом. Нет, ну, тут вы не правы, Стас. Я еще раз подчеркну, что «Газпром» – это контора, от которой в России очень много зависит. Это контора, которая дает 10% ВВП Российской Федерации. А может быть и больше. Так вот, «Газпром» пользуется услугами толковых советников, я хочу сказать, и, в общем, платит им деньги. И я думаю, что поэтому решение «Газпрома», вот они так, не потому что там, так сказать, там начальство, так сказать, очень умно, а потому что вот коллективный интеллект там такой результативный. Значит, им ошибаться, в общем-то, нельзя, потому что от них им дают возможность, значит, заниматься не политикой, а экономикой. Ну, последние там 10 лет дали. И поэтому они вкладывают деньги грамотно. То есть за эти 5 миллиардов долларов, точнее 4 миллиарда долларов, довели газопровод до Джубги. Джубга – это поселок на побережье Черного моря. Туда вот вывели трубу мощностью там, значит, 60 или 70 миллиардов кубометров в год. И куда эта труба пойдет? Она может пойти в Болгарию, она может пойти там в Турцию. А можно построить СПГ, то есть систему по сжиживанию газа. Я думаю, что за год, за два можно построить и продавать сжиженный газ. Так что деньги не выброшены, поверьте мне. Вот. Выброшенные деньги, то есть затраты эти необходимы, чтобы обойти Украину. То есть, опять же, в вопросе о том, откуда возьмется газ, значит, у России, значит, не, вообще весь газ практически продан. Вот, он весь продан. Ну, практически во всем мире. Вот. В том числе и у России. И поэтому, когда там кто-то говорит о том, что сейчас он, так сказать, поставит газ в Европу, он физически его нигде не сможет взять. Физически. Я сам раньше тоже там говорил, ну да, Набуко построят, там конкуренты. Ну, построят Набуко, что они туда, значит, будут закачивать? Ну, они только воздух могут закачать. Все остальное у них уже давно продано. Уже есть потребители, которые качают этот газ и заплатили за него, за трубы, так сказать, оплачены. Поэтому, в общем-то, этим азиатским поставщикам нечего туда вот эту трубу закачать. Абсолютно нечего. А «Газпром» сделал все правильно. Так что здесь дело обстоит так. Владимир, вчера интернет-форумы бурлили по поводу прощения узбекам серьезной суммы. Люди возмущены. Многие писали о том, что чувствуют бессилие и зло. На сайте КП набежали тролли, дескать, им нечем отдавать. Но ведь людям не прощают долги в российских банках, даже если человек не может расплатиться. Ну, нужно порадоваться за российскую публику, которая начала соображать. Знаете, раньше человек вот смотрел там по телевизору, там ел бутерброды, попкорн, так сказать, когда он смотрит телевизор, там, в общем-то, у нас не принято есть, там, ел бутерброды, либо пил там водочку, вот, понемножечку, вот, или коньячок там, ну, вот. И смотрел там, отдали там тому там миллиард долларов, той-то стране там 5 миллиардов, и спокойно к этому относился. А сейчас народ, в общем, понимает, что это его деньги отдают, это очень хорошо, это очень хорошо. А Российская Федерация, Кремль пытается найти себе друзей. То есть это самая главная проблема. Друзей он не может найти, потому что, в общем-то, так сказать, таким естественным другом России, вот я сейчас перечислю естественных друзей России, является Армения, вот такое государство, потому что оно окружено Турцией, Азербайджаном, и между Россией и Арменией Грузией. И армяне, они такие, в общем, понимают, что единственная, так сказать, страна, которая их защитит, это Россия. Она защищала не один раз уже. Вот поэтому это естественный союзник. Вот они Россию не продадут. Потому что понимают, один раз они продали Россию, даже дорого. Если продадут даже за 10 миллиардов долларов, все, потом они могут лишиться вообще государства всего. Вот. Поэтому они не продадут. Союзники естественные. А больше вот таких, значит, ну, там, этот, Приднестровье, там, Осетия, там, ну, вот тоже может быть. А так союзников у России нет, это большое государство. Вот, союзники России это в Новороссии. Вот, ну, вот как-то и все. Как-то и все. Вот. Единственным союзником России всегда был, союзниками России, как еще Александр II сказал, что единственными союзниками России являются ее армия и ее флот. Вот. Ну, к сожалению, оно так и сейчас остается. Но сейчас значение вооруженных сил. Оно упало. Вот. И к тому же вооруженные силы являются отражением общества, так сказать, калькой с обществом. Вот. То есть их значение вот в каком-то, так сказать, противостоянии, оно ниже. То есть если общество не поддерживает свою власть, и самое главное, если общество не поддерживает свою власть, наличие сильной армии никакой роли не сыграет. Ну, вроде бы сильный. Потому что это сильная армия, она, это все, наличие такой сильной армии, это когда общество не поддерживает режим, это иллюзия. Иллюзия. Потому что сильная армия, она сильна не железяками, которые у нее есть на вооружении, значит, не какими-то военными доктринами, а армия сильна поддержкой и лояльностью населения к своему государству. Потому что вся армия, она является, в общем-то, калькой с общества. Если общество не поддерживает это государство, то, в общем-то, и армия драйва такого не имеет. Поэтому важен дух армейский. А кремлевский режим начинает понимать, что единственным союзником, который может помочь какой-то части кремлевских товарищей спастись, является русский народ, значит, они как бы начинают понимать, но еще пока до конца не поняли, поэтому вот эти вояжи там с Индией, там какие-то игры какие-то, вот еще что-то, оно абсолютно бессмысленно. Те же самые индийцы при наличии хороших предложений из Запада отвернутся от России в 3 секунды. Причем даже они не подумают, что они кого-то предают. То есть люди будут действовать, исходя из своих интересов. Те же самые китайцы точно так же будут действовать. Значит, исходя из своих интересов. Ну, и японцы. То есть пока Россия еще сильна, ну, как она сильна? Пока вот внутри, в стране нет волнений. Пока вот в стране такая более-менее спокойная обстановка, значит, вот эти товары, значит, на них еще и плюс не давят, вот на этих таких условных союзников, они еще могут там какие-то там вести там разговоры, вести, значит, там дружбу с Кремлем. Как только в России что-то пошатнется, отвернутся тут же. Вот, вот армяне не отвернутся. Неважно, что там будет в России, не отвернуться. Вот. Осетины не отвернутся. Вот. Значит, Приднестровье не отвернется. А все остальные отвернутся совершенно спокойно. Вот, пример, вот батька Лукашенко. Или Сербия. Или Болгария. Братушки. Значит, Сербия и Болгария вообще появились благодаря действиям русской армии на Балканах. Благодаря победам и тому, что была там пролита русская кровь. Ну и где благодарность сербам? Значит, от болгар. От сербов, да. Ну, помните, я рассказывал, что там, ну, флаги там они там растягивают, еще что-то они растягивают. Все это фигня. Все это фигня. Запад, если предложит им что-то, какие-то, значит, сделает предложения, они, в общем-то, так сказать, помнутся и скажут: ребята, братушки, вы нас уж извините, но у нас тут хорошее предложение, мы не можем отказаться. А вас и так, в общем-то, закопают. Понимаете? Вам-то что? Вот. Как это вот в этом фильме «Игра престолов», там есть такой, значит, сюжет, такой эпизод. Значит, там вот какой-то рыцарь, я не помню их фамилии, я там смотрел там мимоходом, сопровождает девушку, значит, дочь одного из там баронов, вот. Девочку молодую сопровождает, и вот, значит, там что-то у них там происходит, какие-то сложности, им проезжающий крестьянин помогает выжить, то есть он там довозит их до своего дома, там накормил, обогрел, там обул, вот, значит, предложил там даже какую-то работу, вот, а потом вот этому рыцарю и вот этой девочке, значит, рыцарь такой, значит, он такой не столько рыцарь, сколько авантюрист, такой рыцарь-авантюрист, вот. Значит, и вот им нужно все равно двигаться дальше. И вот этот рыцарь убивает этого хозяина, который их приютил, крестьянина. Вот. Ну, там, то ли фермер, то ли крестьянин. И девочка ему говорит: ну за что? Он нас так принял, за что ты его убил? Значит, вот за это серебро, чтобы отнять. А он говорит: да все равно его убьют потом. Все равно придут бандиты, зима на носу, все равно его убьют. Вот, знаете, так сказать, я думаю, что подходы вот товарищей братушек, они, в общем-то, приблизительно такие будут. То есть, чем давление будет больше, они, значит, тем дальше будут отпрыгивать. Типа, ну, что вы, русские-то, вы не обижайтесь, все равно вас закопают. Вот. Так что Кремль демонстрирует вот этими визитами, там, в общем-то, вот этим, так сказать, вот этими, вот этой пропагандой такой, взахлёб о том, что, так сказать, там тут какие-то договоренности с Индией. Он демонстрирует свою ограниченность. Вот. То есть попытки покупки друзей, они бессмысленны совершенно. Наоборот, они девальвируют позицию России, ее возможности, ее потенциал. То есть те же самые индийцы смотрят, опа, а они-то слабенькие, слабенькие. Значит, нужно ручки-то повыкручивать. Вот. И будут выкручивать ручки, значит, технологии какие-то требовать, сказать, не-не, ну, нам танки-то не нужны ваши там самолеты. Давайте, давайте, мы купим два самолета и технологии ваши. Ну, мы будем с вами дружить очень крепко. Очень крепко будем дружить. Так, тут сейчас зачитаю ваши вопросы. Вадим, Владислав, хотите посмеяться? Смотрю вакансии в ЦБ, кто требуется? Аналитик в департамент финансовой стабильности. Главный экономист департамента финансовой стабильности. Заведующий сектором оценки департамента финансовой стабильности и так далее. В ЦБ не хватает кадров. Отправлю свое резюме. Ну, отправляйте, отправляйте. Хотя это может быть, понимаете, уловка. Там уже эти кадры уже, так сказать, уже там присмотрены. Значит, как бы они придут с улицы. Или от них ничего не будет зависеть. Вот. Ну, или это соблюдение формальности. Понимаете, значит, как формируется там кадровый резерв или как формируется аппарат, это тайна, я так полагаю, за семью печатями. И так вот с улицы вот объявлениями не нанимают. Ну, поверьте мне. А в то же самое ФРС тоже не нанимают с улицы. Там приглашают людей. Там людей приглашают. Если там зарплата ФРС может быть и поменьше, чем в коммерческом банке, но зато человек получает колоссальный опыт. И после работы ФРС, он, значит, в связи получает, после работы ФРС, он, в общем-то, так сказать, может получить очень хорошую работу, очень хорошую, так сказать, позицию. Вот. А здесь, в Центробанке, вы знаете, я думаю, что тоже так же. Тоже так же. Но нужно соблюсти формальности. Вот. Развести потом руками и сказать, да, вот пришел, дали объявление в газете. Пришел, значит, посмотрели, вроде неплохой парень. Взяли. Да, ну, там, родственник моего там, этого самого, там, жены моего дяди. Ну, это чисто случай. Чисто случай. Вот, так что, так сказать, вы так не умиляйтесь немножко, не обольщайтесь такими вот объявлениями. Так. Владимир, в последнее время руководство страны делало заявление по ценам на доллар, гречку, бензин. Вместо ожидаемого эффекта цены постоянно растут. Не кажется ли вам, что они нас просто вводят за нос? И еще, на ваш взгляд, какая компетенция экономического блока правительства ВРФ? Ну, вот то, что вы вот подметили, значит, есть заявления громкие, руководство страны по ценам на доллар, по гречке, по бензину, а вместо ожидаемого эффекта цены растут. О чем это говорит? О том, что руководство страны, он не является руководством в полной мере. Это просто какие-то говорящие головы, которые что-то говорят, их задача про чистый пиар. Их задача успокаивать население. Значит, население там начинает нервничать и выходит, так сказать, человек в должности одного из руководителей страны и говорит, да успокойтесь, все нормально. И гречка сейчас упадет, и бензин будет дешевле. И все будет вообще замечательно. Успокойтесь. Его задача успокаивать, чтобы бабки не понеслись там в эти банки, менять рубли на доллары, в общем, не обвалили, значит, финансовую систему страны. Все. Вот. Значит, а то, что делают товарищи вот, с точки зрения удара по российской экономике, я думаю, что это целенаправленный удар, это действует пятая колонна. Как она действовала при Гайдаре? Когда вот Советский Союз благополучно, в общем, почил, вот, и заявили о том, что вот тут есть планы, очень хорошие планы по рыночной экономике в России, и отменили госплан, там что-то поотменяли, и ввели НДС 28%. Народ там так и присел на попу, потому что, так сказать, никто не знал, что такое НДС, еще 28%, то есть просто безумие. Просто безумие. Особенно, значит, это нанесло удар там по какому-то мелкому нарождающемуся бизнесу. Вот. Предприятия вот именно из-за этого НДСа все позакрывались. Они закрывались не от того, что там вот кризис какой-то. Говорит, был кризис какой-то. Вот при кризис произошел. НДСом его вот ввели НДС, и предприятия закрылись. И все. Это была чисто диверсия. Чисто экономическая диверсия. И сейчас то же самое происходит. Ну, видимо, там, вот вы говорите, какова компетенция экономического блока правительства? Не знаю, там, какова компетенция. Там, в общем-то, один человек может, там, или два человека, значит, чем-то вертеть. Может, там, в Центробанке чем-то вертят. Вот. Не знаю. Вот для меня это вот черный ящик. Вот, вот выступает Антон Силуанов. Вроде не глупый человек. Не вызывает ощущения, что он там на кого-то работает. Вот, если честно. Вот. То есть, если с Шуваловым там палка, значит, там мутно все, вот, то с Силуановым, ну, не так. Однако там в его правительстве, так сказать, или в его там ведомстве кто-то может быть, значит, кто принимает такие решения. Опять же, те же самые американцы, они знают реперные точки, где какие вот решения принимаются, которые отражаются на всей экономике. Оно может быть какое-то вот такое, значит, там в каком-то подзаконном акте, так сказать, там, значит, подпункт какой-то ведомственной инструкции, он может обрушить там всю экономику. Американцы это знают, владеют этой технологией. Владеют. Вот как вот Гайдар. Говорят, ну, как так получилось? Там вот из-за того, что была, значит, объявлена вот рыночная экономика, страна вошла в рыночную экономику, все встало. Нет. Все встало из-за этих 28%. Все абсолютно встало. И сейчас то же самое. Все может стать и вот из-за там, 25% кредита, стоимости кредита в России. Все стоит из-за того, что, опять же, значит, в России бизнес сопряжен с оборотом, гигантским оборотом каких-то бумажек. В том, что нет земли, не дают землю. Вот людям до сих пор не дают. В России там, стоимость квартиры там, в Москве, под Москвой там, каких-то безумных денег стоит. Опять же, значит, вроде бы это в интересах правительства и государства, но кто-то вот там грамотно тормозит. Знаете, значит, не все там дураки, не все там дураки. Кто-то знает, что делать для того, чтобы подорвать всю эту экономику к чертям собачьим. Понимаете? Вот. И здесь мы, вот русские патриоты, ничего сделать не можем. Ну, нам достаточно, мы можем только смотреть со стороны. И особо переживать не надо, близко к сердцу принимать не надо. Так сказать, стремиться там, помочь им. Ну, вот мы, от нас ничего не зависит. Они нас отодвинули от власти далеко-далеко. Даже если они сейчас там, в общем-то, начнут там бегать, искать русских, они, значит, напорятся на русских, которые, значит, там для них, русских, которые для них подготовили, значит, уже там стоят, там за углом, рояль в кустах, они там, им, так сказать, вот подведут, вот, русские патриоты. И те русские патриоты продолжат ту же самую работу по разрушению России. Потому что система устроена таким образом, что не существует селекции кадров нормальной. Не существует селекции. Все. Эта система замкнута, и поэтому, к сожалению, она обречена. К величайшему сожалению. Потому что ошибки, которые совершаются, они вот, их много. В какой-то момент ошибки, вот это количество ошибок переходит в качество. Они вроде как бы вот, эта ошибка там, другая ошибка вот здесь, третья ошибка еще где-то. Во внешней политике, в финансовой политике, там, в таможенной политике, там, в документообороте. В результате все это выльется и выливается в ослабление, в дальнейшее ослабление, в общем-то, системы. Я хочу сразу сказать, вот, ну, вроде бы так выглядит с моей стороны предложение не переживать, там, легкомысленно. То есть как не переживать, это все касается всех нас. Понимаете, я так полагаю, что мы, многое из того, что происходит, это вот некая игра. И в первую очередь объектами вот этой игры вот, являемся вот мы, русские люди, русский народ. На какие-то события, на какие-то действия вот этого кремлевского руководства мы, в общем-то, не можем повлиять. В силу неорганизованности русского народа, отсутствия, в общем, политического такого, политического сообщества русского народа, политических каких-то структур. И поэтому мы вынуждены наблюдать за этим. В то же время я скажу такую вещь еще раз, в очередной раз, что Бог не фраер, он все видит. И вы знаете, я вот уверен, будет какой-то момент переломный, когда мы, русские люди, в общем, получим свой шанс восстановить свои права и свои возможности в России. Оно будет. Сейчас вот пока этот режим нас пугает, вот, ну, там люди там, значит, думают, что нужно там вот рефлексировать на происходящее очень активно. А вот эта рефлексия, она заставляет, ну, успокаивает кремлевских товарищей, она дает им ощущение осознания, значит, некого такого устойчивости, некой спины, и вводит их тем самым в заблуждение. Ну, вот, поэтому я ничего не делаю, и нас тоже. Они как бы ничего не делают, ищут друзей в общем, в Индиях, в Китаях, еще хер знает, где они ищут друзей. В то время как они должны пытаться обнаружить свою защиту здесь, в России. Потому что единственная защита, так сказать, некоторых персоналей этого режима может быть только русский народ. Не всех. Потому что часть должна быть наказана. Часть, вот, которая выступала против русских, которую можно обвинить в организации и соучастии в геноциде русского народа. В общем-то, геноцид русского народа был в 90-е. И сейчас этот геноцид духовный, экономический геноцид, он продолжается. И вот эти люди должны, в общем, понести заслуженное наказание. Если, вот, знаете, чем больше русский народ рефлексирует, вот, начинает там отзываться на призывы Кремля так живо. Ну, надо вот оценивать вот, адекватно все, но отзываться там, бежать там, рвать на себе там, в общем-то, тельняшку не стоит. Потому что без... Дело вот в чем, так сказать. Даже если люди будут рвать на себе тельняшку, будут что-то делать, без адекватных шагов со стороны Кремля ничего не изменится. Адекватные шаги, это реальные шаги, это возвращение русскому народу денег, экономические свободы для русского народа, в первую очередь, чтобы не господин Усманов был самым богатым человеком в стране, в общем-то, а чтобы было вместо него десятки, сотни тысяч богатых русских людей. Говорят, что у него состояние там, 20 миллиардов долларов, я думаю, что лучше бы вот для России, чтобы было 20 тысяч лишних русских миллионеров, которые бы разбогатели на каком-то производстве. Масса людей, значит, готовых трудиться, работать, народ трудолюбивый, который не продаст свою страну. Вот что самое главное. Потому что вот эти Усмановы, там, значит, может быть, они и хорошие люди, даже толковые люди. Но как только здесь начнется горячо, они повернутся и уедут отсюда. И сдадут они эту Россию, матушку и Кремль, в общем-то, с потрохами. И вот этот подарок вот этому Нобелевскому лауреату, это, возможно, в общем-то, так сказать, такой жест подмазать какую-то американскую интеллектуальную элиту, напомнить, сообщить о себе. Вот видите, я тут есть такой Алишер Усманов, вот, для того, чтобы там голос в его защиту там поднялся, когда он там будет оседать, или там, я не знаю, там американцы будут рассматривать, что с ним делать. То есть человек, в общем-то, нам лыжи направил в ту сторону. Все. Смазал он уже вот туда их. Вот туда он будет двигаться. А русский человек, он даже уехав, самое что интересно, даже уехав за рубеж, у нас много очень слушателей из-за рубежа, читателей из-за рубежа. Русский человек, он сердцем, душой остается русским. Даже уехав, он остается патриотом русского народа, и это очень знаменательно. Очень знаменательно. Я признателен этим людям, которые пишут и которые, в общем-то, какие-то, значит, какую-то поддержку оказывают. Вот они есть, эти люди как раз демонстрируют, что важно, важно, с кем человек душой. Вот если он с Россией душой, он, в общем-то, и там, и здесь с душой. Вот этих людей нужно и поддерживать. Этим людям нужно дать возможность. И пока режим не сделает этого, в общем-то, значит, бессмысленно что-то пытаться делать. Потому что вот как вести войну там, народными средствами в Новороссии тоже бессмысленно. Вот. Каждый человек, русский человек, он, наверное, значит, должен оказать какую-то там толику, внести какой-то помощи, но пытаться вытянуть всю войну и всю Новороссию на плечах общественности невозможно. Это все иллюзия. Пытаться вот выполнить какие-то, значит, какую-то там сверхзадачу, это, значит, ну, это фактически, с одной стороны, Кремлю дать возможность, значит, почивать на лаврах, все равно почиет на лаврах Кремль. С другой стороны, впадать в иллюзию, что, в общем-то, народ может вести войну, и с третьей стороны, это проиграть эту войну. Понимаете? Проиграть эту войну. Кремль манипулирует людьми. Ну, вот, то есть он там, значит, то поднимает там градус этого патриотизма, то опускает. И в принципе, так сказать, думает, нужен тот ли ему эта Новороссия или не нужна. Использует это на 100% в пиаре. Вот. То есть по телевидению с утра до вечера там пиар, вот Новороссия, Новороссия, Новороссия. Туда дается-то немного. В Кремле еще не решили до конца, быть ли им на стороне русского народа или не быть. Вот эта рефлексия русского народа, вот рефлексия, она, к сожалению, играет такую роль, расслабляющую для Кремля. Опять же подчеркну, что русский человек должен помочь, но вести войну и содержать Новороссию на деньги волонтеров невозможно просто. Ну, это объективный фактор. Единственное, что люди могут сделать, это, в общем-то, заставить свое государство принимать участие, в общем-то, в судьбе Новороссии. Так что здесь еще Кремль пока не решил, вот, с кем он. Он не решил. И рефлексия русская, русских патриотов такая, она расхолаживает его наоборот. Наоборот, Кремль должен первый бежать вперед и говорить, ребята, вот мы тут решили, мы все осознали. Я пока еще вот, кроме таких намеков мутных вот от руководителей государства, ну, в общем-то, от этих людей, которые представляют какие-то круги, вот, я пока вот ничего такого однозначного не услышал. Вот. Это первое. И даже слова их, в общем-то, по большому счету, особой роли не играют. Нужны не слова, а дела. В первую очередь деньги. То есть русский народ должен получить деньги. Не деньги на, понимаете, так сказать, на эти там больницы там, умирающим людям. Нет, понимаете, так сказать, не деньги там на погост. Понимаете, так сказать, вот, чтобы там, значит, они там умерли, значит, эти люди, значит, как-то так, в более комфортных условиях. Нет. Деньги нужны молодым и здоровым. Молодым и здоровым нужны деньги. Только они смогут поднять и защитить страну. Вот только вот эти люди. Как это не звучит, ну, жестко. Знаете, народ все там переживает, что, так сказать, а как тут вот социальные гарантии? Никаких социальных гарантий не должно быть. Отказаться полностью от всех социальных гарантий. Полностью государство должно отказаться от социальных гарантий, и деньги должны только попадать здоровым и сильным. В этом случае народ выживет. Если деньги, в общем-то, так сказать, вот сливать значит, и плодить нищету, то, в общем-то, так сказать, у молодых этих денег не будет, и отнимать у молодых, то, в общем-то, будущего не будет. Опять же, так сказать, для этого нужно стариков нужно, им нужно помогать, и для этого должна быть существовать программа определенная. Лучше всего, значит, каждый человек должен заплатить налог там, или, значит, или государство какое-то, пособие по старости. Потому что, ну, одинаково должно быть. Там, на самом деле огромное количество людей в России получает безумные там, какие-то пенсии по 30, там, по 100 тысяч. И, знаете, есть всякие, так сказать, получатели этих пенсий. Народ-то не знает об этом. Даже на Украине, знаете, поразился этот шведский экономист. Он говорит, вы знаете, что вот тут у вас на Украине есть огромная куча категорий народа, которые получают безумные пенсии. Он там суммы называл, там 2000 долларов, какие-то вот такие. Значит, журналистка, как, да, разве это такие есть? Да, говорит, есть, вы даже не представляете, сколько их много. Это в нищей Украине, в нищей. Дело в том, что вот эти чиновники, вот эти вот товарищи, которые, значит, и разваливали страну, вот они вот получают деньги, значит, вот этой молодежи, которая сейчас в России работает. Огромные деньги. Вот. Это просто нигде не афишируется. Нигде. Вот. А пенсия может быть достаточно приличной. Значит, пособие достаточно приличное может быть. Так, сейчас еще вопрос. Так. Сейчас. Павел, получается, все обращения Путина на прошлой неделе просто обнулятся, не начавшись. Ну, я уже говорил, что это просто пропагандистские заявления, ничего. Это пустое место. А, пока не будет денег русским людям, все это пустое. Просто. Пока не будет, вот говорит, ну, вот тут мы решили снизить давление на бизнес. Ребята, вообще снять, вообще все налоги нужно убрать, и сказать, никаких налогов бизнесу вообще не будет. Вместо, значит, там, отмена налогов не с 16-го, а с завтрашнего дня. Вместо этого людям сейчас поприходили там какие-то транспортные безумные налоги, какие-то, значит, эти самые на недвижимость там безумные налоги. То есть на фоне того, что дарятся деньги вот этим самым, значит, Узбекистаном, Нобелевским лауреатам, дай бог им здоровья, дай бог здоровья этому самому Усманову, но, в общем-то, так сказать, знаете, все-таки у них эти деньги лишние, а людям, которым выкатили вот эти требования, это совсем не лишнее. Ну, я полагаю, что злят таким образом. Злят. Вот. И пытаться что-то, даже если в Кремле что-то хотят сделать, пытаться через эту бюрократию пройти невозможно. При том, что я говорю, что вот там, налоги вот с этого бизнеса, там они копеечные. Там полпроцента, не пол, может быть, там 2%, 3%. Ну, какие-то смешные там налоги. Основной доход бюджет дает там таможня, вот, в треть. Вот. Хотя, я так полагаю, в этой таможне там, значит, там проскакивает до хрена денег мимо. Вот. И, значит, вывоз нефти, газа, продажа, вот, природная рента. Вот. Вот что дают основные деньги. Остальное все это, в общем-то, слезы. А вот Павел спрашивает, Владислав, какая, на ваш взгляд, конечная цель США по отношению к России и к русскому народу? Такая, сказать, самая окончательная постановка вопроса. Вот, понимаете, США нельзя воспринимать как нечто цельное и единое. В США существует целые несколько политических сил. Вот та политическая сила, которая сейчас возобладала в Америке, их тоже можно назвать такими безнационалами, абсолютно циничными. Они безнационалы не только по отношению к России, они и к Европе также, и там даже к Израилю также они, в общем-то, так сказать, действуют и ведут себя. Сорос, там, главный советник Обамы, там, ну, в общем-то, человек, который сыграл определенную роль в приведении его к власти, вот этого человека, он, так сказать, там, самый большой, в общем-то, враг Израиля, ну, так сказать, в Израиле так считаешь, он их там большой враг. Так вот, вот та тусовка, которая захватила власть, у них, я так полагаю, желание расчленения России и, соответственно, в общем-то, нанести удар именно по русскому народу. Вот. Действия на Украине. То есть, опять же, не надо воспринимать американское общество, американский истеблишмент как вот нечто единое. Но вот те люди, которые сейчас у власти, они демонстрируют именно действия, которые направлены на нанесение максимального ущерба русскому народу. Потому что, ну, поддержка вот этой Украины, поддержка вот в гражданской войне на Украине, а это они, в общем-то, так сказать, это все там дело заварили кашу. Не Россия, а они заварили, запретили там. Их клиенты запретили русский язык. Понимаете? Вот. И начали давление на русское население. То есть на большую часть Украины. Так вот, они продемонстрировали как раз желание подавить русский народ. Значит, расчленить Россию. И я так полагаю, что нанести ущерб русскому народу. То есть дело не закончится только расчленением. Я так полагаю, они стимулируют войну между этими частями. Вот. Значит, вот планы эти были раньше, там, 7 регионов, то есть, ну, проговаривались. Значит, вот действия на Украине, они вот еще раз очень ярко подчеркивают такой антирусский характер, именно не антироссийский, а антирусский характер деятельности вот нынешней администрации Америки. Потому что вот даже украинцев, они все равно воспринимают их как русских. Вот. Они не хотят, чтобы на Украине что-то было, у русских людей что-то было хорошее. Поэтому они там, значит, стимулируют эту гражданскую войну, не дают денег, никак не пытаются бороться с коррупцией. То есть даже вот то, что сделали они в Грузии, оно вот на Украине никак не реализуется. То есть поставили, так сказать, заведомого коррупционера Порошенко, А в этой Раде сидят заведомые коррупционеры, которые ничего не будут делать, только они будут стимулировать войну. Вот. И все, вся ставка на войну, на развал вот этой страны. То есть они даже там ни копейки не хотят дать для того, что-то поменять там. Соответственно, мы тут просматриваем модель отношения и к России. То есть расчленят Россию и запустят войну между частями. Вот, к сожалению, так. Вот, к сожалению, так. И вот в этот такой судьбоносный период для русского народа в Кремле вот сидят, в общем-то, люди не совсем готовые к какому-то там противостоянию, значит, там значительное количество предателей. Ну, с другой стороны, знаете как, если бы вот эта бодяга протянулась еще побольше у Кремля, там, в общем-то, так сказать, и Запад бы его не трогал, на самом деле все бы скисло и сгнило бы само, и оно само бы развалилось. Вот. А вот то, что американцы не захотели больше ждать, решили ускорить процессы, я думаю, что это тоже, в общем-то, такой момент, который послужит, возможно, даст шанс русскому народу на пользу. Вот. Знаете, для того, чтобы проснуться, нужно какое-то внешнее воздействие. То есть, чтобы медведь проснулся, ему нужно, значит, конечно, значит, бить по башке ломом, вот, значит, поджигать, подпаливать лапы. Вот, значит, вот все и делают наши эти самые. Спасибо вот этим за украинцам. Они это делают, и, в принципе, происходит, начинается пробуждение. Наконец, люди понимают, что они русские. Они понимают, что, оказывается, так сказать, вот даже вот эти люди, вроде бы русские по происхождению, ну, там, украинцы, они там все русские, но они могут быть настроены антирусские и русофобские. То есть, и тут колоссальную роль играет как раз самосознание. То есть, вот эти события на Украине, они как раз стимулируют процесс вот, понимания, что такое национальное самосознание. То есть есть человек русский, говорит по-русски, думает по-русски, выглядит как русский, но враг, блин, сука. Значит, я прошу прощения. А есть человек, в общем-то, так сказать, только наполовину русский, выглядит не совсем как русский, говорит, может быть, даже с акцентом, но наш, свой. И говорит, я за русских. И все, вот разрыв вот этого шаблона национализма, о котором мы писали, что вот русский национализм пытается, ну, естественно, это провокаторы пытались его представить таким расовым каким-то, антропологическим, вот это национальное движение. Эти люди, конечно, навредили, вот. Но они это все делали с подачи, естественно, кремлевских этих провокаторов, спецслужб. А теперь вот происходит правильное осознание, значит, происходит обретение правильной модели этого мира. Свой-чужой. Вот это важно. Важно здесь вот эта модель. Свой-чужой. Если человек тебе подносит патроны, понимаете, так сказать, неважно, значит, и ты там помогает тебе выжить в сражении, неважно, понимаете, кто этот человек, значит, там наполовину он там русский, там, и там мама у него там цыганка, там, или еврейка, или татарка, или папа, там, или даже он целиком там татарин, он подносит патроны тебе, значит, и ты воюешь, значит, он тебя, так сказать, еще прикрывает. И опять же, неважно, так сказать, там он гей он или не гей, понимаете, так сказать, вот эти моменты, они, значит, или православный, или там язычник, вот. Вот эти моменты, они вот, как бы, так сказать, вот они выстраиваются в правильную иерархию. То есть главное, что это он твой союзник. Вот что самое главное. Он свой. Вот, значит, задача. И вот на этом водоразделе свой-чужой как раз и возникает и пробуждается национальное самосознание. Вот это национальное самосознание русское, оно сейчас и пробуждается. Вот. Пока еще оно как бы не оформлено, значит, идеологически, но материалы мы свои сделали. Мы сейчас будем выкладывать старые материалы свои, в которых мы об этом писали. Вот. И теперь, если, когда мы писали те материалы, народ спорил с нами там, на форумах, ну, а вот если какой-то там негр, который хорошо знает русский язык, там еще что-то, значит, будет там выдавать себя за русского, чтобы здесь задержаться. Теперь народ понимает, что такое свой-чужой. Свой – это который с тобой рядом, готов сражаться, стать плечом к плечу, и он твой. Вот. И, значит, здесь обман невозможен. Вот. А чужой – это который, в общем-то, так сказать, стреляет в тебя. Поэтому он может быть тоже русским. Но он, значит, говорит, нет, я не русский, я хочу убивать русских. Там же такие в этой, на Украине. Там же такие. Вполне русские по происхождению, с папами, мамами русскими. Все в порядке, читаешь, в общем-то, так сказать, глаза на лоб лезут. Алексей, Москва. Когда мои оппоненты жалуются, что наше правительство неэффективно, я всегда говорю, нет, оно очень эффективно. Просто его интересы не совпадают с нашими. И задачи, поставленные перед ними, это эти люди выполняют прекрасно. Ну, в какой-то степени вы правы. Хотя я так полагаю, что и в этом правительстве там, в общем-то, разные люди есть. Есть люди, у которых, там, так сказать, лыжи смазаны туда, на запад, там семьи, детишки, деньги, там гнездышки все есть. А есть люди, которым, в общем-то, светит впереди, значит, как этому самому Муаммару Каддафи, вот, черенок от лопаты в задницу, вот, значит, и они, и там, как к этому самому соратникам Саддама Хусейна, их же, так сказать, перевешали всех, там, значит, англосаксы, они подошли к этому делу, в общем-то, с определенным таким... таким с определенной фантазией. Вот, значит, их не сразу начали вешать, там порциями небольшими, растянули удовольствие, то есть они там в тюрьмах посидели. То есть, ну и здесь, я думаю, что товарищам светит то же самое, если они не начнут сейчас уже там что-то делать, шевелиться. Вот. Так. Игорь, Владислав, прокомментируйте открытие памятника Скобелеву в Москве. Значит, ну, опять же, вот это россиянские, кремлевские товарищи, они пытаются показать населению, что да, вот мы тут, вот видите, вспомнили про русских героев, мы и раньше помнили. Все замечательно. И памятник открыли. Бабло нужно, отдайте бабло. Отдайте бабло. Ну, значит, еще для чего Скобелева вспомнили. Напомнить болгарам, кому они обязаны своей, в общем-то, своей государственностью. Я думаю, что нужно напоминать прямо, без всяких там памятников, без всего, так сказать, в лоб. Просто в лоб. Значит, должен выступать премьер-министр страны, там, и президент, и говорит, а болгары просто, понимаете, так сказать, это самое, редиски. Другое, более, значит, жесткое слово вертится на языке, но, в общем-то, я, значит, не буду его использовать. Мы дали, русские люди дали им, значит, независимость. Погибло 250 тысяч русских солдат, а они вот нам вот, вот такое. Значит, и нужно давить на это. Напоминать болгарскому народу, вот если он вспомнит и свергнет нахрен вот этот режим, надо предлагать свергать этот режим. Ну почему? Если болгары вмешиваются вот таким образом, значит, выступают против русских, они действуют на какие-то, на какие-то там, катаклизмы в России. То есть это вот, так сказать, вот эти их действия способны, ну, там, в теории, там, чуть-чуть, конечно, но тем не менее, стимулируют там возможность катаклизмов в России. А в этом случае надо спокойно говорить, и мы тоже считаем, если болгары считают нас, помнят русский вклад, свою независимость, помнят нас, должны свергнуть это правительство, выйти на улицу и свергнуть его. Спокойно нужно говорить об этом. Жестко. А не памятники там что-то, так сказать, открывать. Жестко нужно. Жестко. Значит, как американцы действуют? Учиться у американцев. Американцы без всяких сантиментов. Да, вот делайте так и все. Запрещайте русским там строить этот самый газопровод. Так. Антон Пятигорск. Добрый день. В одной из предыдущих своих передач вы говорили, что слово «джигит» происходит от двух слов. «Джи» и «гет» или «год». Получается, название мест «чигет» и «чигем» имеют тоже происхождение. Насчет «чигета», «чигема» не знаю. А «джи» — это «зиги», «зихи», «джики». Вот они как бы вот это вот «чиги». То есть казаки, вот, значит, они когда ушли оттуда, с Кавказа, вот, с Терека, они создавали, вот, с Предкавказья, они создавали там в новых местах тоже, так сказать, но поселение вот с этим, так сказать, корнем, там, Чигирин, там, так сказать, вот. Я говорил о том, что значит, казаков там называли, там, Чига, там, вот, как-то вот так, вот. Так что вот с Чигитом оно вот так, а с Чигемом или Чигетом не знаю. Может быть, тоже так же. На самом деле, там очень много топонимов отсылающих нас еще к древнему прошлому, к асам, когда русские были, назывались асами. В русском языке сохранились вот это, так сказать, вот это, отголоски вот этого, значит, самоназвания, вот, асы. Значит, язык, это откуда? Это от слова ас. Ну, азым есть, мы это все знают. Вот. Значит, то есть, как бы, это вот самоназвание. Есть еще целый ряд слов. Я сейчас просто их не могу там вспомнить. Названия там речек есть. Вот. Даже вот на Кавказе есть там, значит, речка Аше. Ну, скорее всего, была асом. Потому что, так сказать, там жили убыхи, у них звуков таких нет. Вот. Значит, то есть эти топонимы, они, в общем-то, восходят к этому древнему прошлому. Так, Колчак, Владислав, пенсия Лужкова составляет, к примеру, 249 миллионов в год. Говнюк, вредитель, обеспечен, чтобы он, ну, не буду говорить, в общем-то, ваши пожелания, все поняли. Ну, 249 миллионов, мне кажется, все-таки многовато. Я думаю, что тут какое-то преувеличение, такого быть не может. Вот. Но 1250 в месяц, 300 тысяч в месяц, это он гарантированно получает пенсию, если не больше. И таких людей в России полно. Гигантское количество. За счет массы вот простых вот этих вот пенсионеров, которым там якобы что-то начислили, какие-то копейки, паразитирует огромное количество советской номенклатуры. Огромное количество. Вот. Так. Георгий, Владислав, по всем предсказаниям старцев война все равно будет. По мнению многих, она начнется в конце 16-го или начале 17-го. Знаете, война де-факто, она, в общем-то, так сказать, в таком вот вялом варианте, она уже идет. Потому что вот на Донбассе стреляют. Русские люди стреляют в русских людей. Война идет на русской земле. Это никакая не Украина, это русская земля. Нет никакой Украины. Украина – это выдумка большевиков. Есть субэтнос русского, ну, как бы, кубанцы, поморы, казаки тоже субэтнос русского народа, в общем-то, так сказать. И субэтнос русского народа – это, значит, люди, живущие, так сказать, там, в левобережье, на правобережье Днепра. Вот, значит, там в Галичине, там галичане. Ну, пусть они там, в общем-то, все, что хотят, строят, так сказать, значит, дай бог им здоровья. Только они не имеют права русских людей, которые хотят оставаться русскими, к чему-то принуждать. Так что война идет. Ядерная война, возможно, будет обмен ядерными ударами. Возможно, все это закончится как раз обменом ядерными, так сказать, там, разовыми ядерными ударами. Вот знаете, вот может быть так. Потому что американцы, вот они, так сказать, они давят, они проверяют. Они зондируют. Сейчас, мне кажется, они готовы пойти далеко, но еще не решили. Они зондируют, вот, где Кремль сломается. Кремль потихонечку, вот, знаете, значит, он поддается. По риторике это чувствуется. Он поддается. Если он сломается, то все. Его дальше уже доломают, и, в общем-то, все закончится, как в Ираке. Ну, значит, немножко по-другому. Сценарий будет другой. Там талантливые, толковые люди, там, может быть, уже там какие-то фантасты пишут сценарий. Значит, и такое может быть. Значит, для там, каких-то событий приглашают толковых писателей, значит, или там футурологов, и говорит, ну, напишите сценарий, как это может быть. И вот они там вместе коллективом пишут сценарий. Может, там 20-30 коллективов уже придумывают сценарий. Самые невероятные, но, в общем-то, так сказать, каких в Кремле не ждут. А в Кремле пока еще, вот, так сказать, там это хлопают ушами. Ищут друзей в Индии. Понимаете? Каких друзей в Индии? Вы раздайте полтриллиона баксов русским людям. И тогда у вас появятся друзья. Отнимите у части олигархов и отдайте акции людям. И тогда у вас появятся друзья. Кстати, вот, опять же, вот, когда американцы советовали Ельцину и, там, в общем-то, и компании, как укрепить свою власть после вот этого, значит, распада Совка, понятно, что Ельцин и компания были нелегитимны. То есть у Ельцина было, был мандат на власть, значит, там, на, ну, на президентство в России, но в рамках Советского Союза, и то, в общем-то, достаточно. Это все воспринималось как вот некая такая премьер-министр как бы автономии. Вот. А осуществлять руководство ядерной державой у Ельцина не было такого мандата. Вот. И, в общем-то, это ощущалось, это понималось. То есть нужны были новые выборы, а Ельцин понимал, что новые выборы он проиграет. А как укрепиться власть? Что они сделали? Они взяли и раздали советское наследие, ну, назвали это приватизацией, раздали советское наследие сотни, там, двум сотням тысяч, ну, я думаю, что даже, может быть, сотни тысяч различных, в общем-то, так сказать, там, красных директоров, каких-то, так сказать, там, портократам раздали, там, ну, чем-то, так сказать, вот, кто там был у них, на кого им хотелось опереться, значит, они могли опереться, они им раздали собственность. Эти собственники, получив эту собственность на халяву, стали опорой режима, потому что у них появился живой интерес этот режим защищать, финансовый интерес. То есть режим падет, Ельцина свергнут, все, у них придут, отнимут. Они это понимали, потому что, ну, так сказать, собственность тоже была нелегитимная. Вот. И таким образом, на самом деле, Ельцин создал под себе вот эту базу, ну, значит, общественную. Она достаточно узкая была, но ее вот на тот момент хватило. Сейчас россиянскому режиму тоже нужна какая-то база. Вот. А то, что там эти чиновники, это никакая не база. Эти люди, так сказать, попрячутся, разбегутся, они, в общем-то, ничем не обязаны этому режиму. Они не будут за него сражаться. Вот. Русский народ тоже, в общем-то, спокойно к этому относится. Вот, будет относиться. Сейчас еще там что-то переживает. И вот в этой ситуации, при вот, отсутствии базы, потому что вот эти пенсионеры, старички, там вот эти всякие, вот эти, так сказать, социально незащищенные категории, которые, вот, которых активно покупают, ну, думаю, ну, что покупать этих самых креативных людей, они дорогие, много нужно, а этим дал там 20 баксов, и они счастливы. Значит, там две пачки гречи там выдал, там баночку, значит, сгущенного молока, бабуля счастлива пойдет голосовать. Дело в том, что голосованием тут сейчас дело не обойдется. Голосованием тут дело не обойдется, значит, тут все серьезнее будет. Вот. И вот Кремль сейчас вот находится вот в поиске этого пути. Значит, может, догадаются, может, не догадаются, не знаю, не знаю. Там у них закрытое сообщество, вот. Так, Колчак пишет, сумма пенсии Лужкова официально была озвучена по телевидению в прошлом году, 249 рублей, миллионов рублей в год, я ничего не придумал. Ну, я не буду спорить, но я все-таки, значит, все-таки бы перепроверил на вашем месте. Может быть, какой-нибудь не сильно там добросовестный журналист сказал, так что давайте переправим. Я переправлю, на следующей передаче скажу. Иван Дозер. А Владислав Александрович, надо вернуть Турцию и Болгарию. Заодно улучшить с Турцией отношения. Я не против. Я не против, в общем-то, так сказать. Можно выступить с какими-то предложениями о территориальных, так сказать, урегулированиях там с Болгарией. Ну, нужно прямо говорить. Что Болгария, она, в общем-то, так сказать, там неправильно, не в правильных границах расположена. Действовать им, вернуть алаверды. То, что они, так сказать, сделали в отношении России, им также возвращать вот этим местным, так сказать, марионеткам. Вот. Спокойно к этому относиться, не стесняться. Сергей, благодарю, Владислав, за материал по пророчествам по Америке. А что с материалом о бессмертных? Материал о бессмертных, он, в общем-то, в черновике готов. Ну, есть какие-то вот черновики. Значит, нужно все это дорабатывать. Потому что желание написать есть много. Вы знаете, есть материалы, которые быстро готовятся. Ну, там по этому самому, по этому Усманову, ну, что там, так сказать, все понятно. А есть же нужно собирать эти данные. Понимаете, мы не хотим вот мельчить в своих редакционных материалах. Вот там в различных, различные блогеры, там, народные заслуженные, они там любят в своих вот этих постах спорить там с какими-то там, так сказать, другими там какими-то блогерами, там, какими-то малопонятными, неизвестными людьми. Ну, не хотелось вот нам бы до этого опускаться, вот. А вот такие материалы фундаментальные, о бессмертных, значит, там, пророчества различные, различные, да, аналитика различная, она требует таких серьезных временных затрат, серьезной работы, причем не одному, а коллективу авторов. Коллективу. То есть так это вот в течение там, дня не рожается. Вот. Поверьте мне, поверьте. Еще раз благодарен, хочу выразить благодарность людям, которые оказывают сейчас поддержку агентству русской информации. Это очень так здорово помогает, в общем-то, значит, расшить какие-то вот такие слабые места были вот, в финансировании. Вот, расшиты. Материал о бессмертных будет. Значит, ну вот просто вот вы это напомнили, еще раз подсказали, значит, немножко. Значит, подналяжем она. Тем более, еще тут мне книжку нужно там все это собирать. То есть материала полно, готово, значит, ну, черновики есть, а нужно все это сколачивать. Книжка будет, все, значит, ну, с задержкой, но она будет, будет она. Вот. Так, доктор Штурмер. Добрый вечер, Владислав. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что же будет с банковской системой России, если сейчас почти все население очень сильно закредитовано в рублях? Как падение рубля повлияет на банки? Ну, дело в том, что эти банки ведь берут деньги у Центробанка. Значит, либо у людей. Люди, которые вот закредитовались в рублях, я думаю, что они как бы немножко в выигрыше. Но это, если они покупали товары зарубежные, которые, значит, на доллары. А если они российские товары покупали, знаете, вот к моему величайшему удивлению, проанализировал цены на российском рынке и понял, что, в общем-то, цены-то остались теми же самыми. Они потихонечку, конечно, будут расти теперь. Инфляция-то будет. Но, в принципе, цены те же самые. Вот. То есть, вроде бы, да, доллар скаканул. Раньше доллар скаканул, и все. Все продовольствие тут же, значит, переоценивали. А сейчас только импортное продовольствие, а его мало, нет. Хочу сказать, что вот проанализировал вообще, значит, продовольственные товары. Основные товары, качественные товары. Я, в общем-то, так сказать, сам пользуюсь качественными товарами. Они все российского производства. Потому что западные качественные товары, значит, они стоят в 5-6 раз больше, чем российские. Вот. То, что вот было раньше вот в обычных супермаркетах, универсамах, вот импортные там сыр, там, в общем-то, так сказать, там колбасы, все это, в общем-то, такого не очень хорошего, западного, не очень хорошего качества. Всякие вот эти консервы. То есть более-менее что-то приличное, они продаются вот в системе гурме. Ну, так вот, там какая-нибудь там кубанская или там, я не знаю, там карачаевская баранина, она там стоит там 300 рублей. Может, 350. В гурме такая же стоит там 1500. Качество карачаевское, ну, я думаю, что выше значительно. То же самое там с говядиной, ну, кроме вот этих самых мраморного мяса. Сметана там российская лучше, чем в Алио. Сыры, я думаю, что вот есть хорошие сыры, которые, в общем, тоже лучше. Вот. Ну, Москва, Питер, да, там у них там проблемы. А так южные продукты российские, они, в общем-то, на порядок лучше того, что ввозились из-за рубежа. И поэтому, ну, да, доллар скаканул, а цены остались теми же самыми. Вот. Так что, там, с одной стороны, люди, может быть, и выиграли, кто там брал в рублях кредит. Вот, потому что все равно будет повышаться зарплаты, цены немножко будут повышаться. А человек взял кредит в рублях, что-то купил по одной цене, а отдал в рублях вот этот кредит. На момент отдачи кредита он, значит, он посмотрит цену на тот товар или там, значит, то, что он купил, выяснится, что он, в общем, даже ничего и не переплатил. Так что здесь банки, возможно, что-то потеряют. Ну, там, Центробанк, может, что-то потеряет. Я думаю, что ничего с банковской системой России не будет. Банковская система, она, в общем-то, так сказать, с одной стороны, слабая очень. Ну, на мой взгляд. Значит, она так достаточно серьезно пользуется костылями там, Центробанка. То есть ей не дали рухнуть, когда, значит, там, надули вот этот пузырь недвижимости, который до сих пор, в общем-то, не спал. Его поддерживает этот пузырь недвижимости в России. То есть везде в мире цены упали, в России они, в общем-то, Москва, Питер, крупные города не упали. Все поддерживают, так сказать, землю, то поэтому не выдают, не дают борются с самостроем, чтобы вот этот пузырь не лопнул. Но это такая мера временная. Может быть, оно и хорошо, если, так сказать, значит, банковская система российская немножко так это, ее немножко полихорадит. Но все зависит от Центробанка. Понимаете, она слишком зависима от Центробанка, банковской системы. Так. Так что падение рубля на банки, не знаю, как повлияет. Как решат в Кремле, так и повлияет. Знаете, как решила это Набиуллина, позакрывать там кучу банков. Ну, взяла и закрыла. Я не думаю, что это зависело сильно от результатов этих банков. Там какие-то свои, значит, разборки. Вот мне говорили, что просто пытаются расчистить место для там Сбербанка, для каких-то банков расчищали место. Вот для этого закрывали и другие банки. То есть это была не борьба там за чистоту в банковских рядах. Поэтому в России больше играют факторы не объективные, а субъективные. Так. Юрий, глава Минфина США по экономике России нанесен двойной удар. По его словам, санкции привели к сокращению инвестиций в Россию, а падение цен на нефть снижает российские доходы. Вот вы видели какие-нибудь санкции, которые... Вы видели какие-нибудь инвестиции в Россию? Я вот, честно говоря, инвестиций, вот кроме Кока-Колы, там вот там, в Питере, в Москве, там, в общем-то, особых инвестиций я не видел. В лучшем случае это инвестиции. Взяли, украли деньги в России. Вы знаете, какие инвестиции? Украли деньги в России, вывезли на Кипр. А потом, значит, как бы там легализовали в Кипре. И как бы от кипрской компании вкладывают в Россию. Те же самые, в общем-то, так сказать, эти самые товарищи отсюда из России, так сказать, как бы инвестируют там, значит, в Россию. А куда им еще инвестировать? Где они свои деньги могут приложить? Вот. В лучшем случае у них просто заберут их там на Западе. А в нормальном случае еще и посадят за отмывание денег. Поэтому никаких инвестиций, сокращения, я так думаю, что западных там нет. Потому что их и западных инвестиций и не было никогда. Ну, там были копейки. Падение цен на нефть, вот сказали, что нефть 9% ВВП России. Ну, хорошо, да, значит, там 50 миллиардов Россия потеряет, так сказать, в результате падения цен на нефть. Ну и что? Что такое 50 миллиардов для такой страны, как Россия, у которой 1 триллион лежит в загашнике? Хуже вот то, что население страдает. Психологически население, оно вышло из равновесия. Вот это хуже для режима. А по большому счету, страна настолько большая, все может производить здесь. Все. Вообще, в 90-е годы, видимо, задача была вот Гайдара и всех вот этих негодяев. Было, значит, заставить россиян покупать вот только, значит, зарубежные товары. Уничтожить полностью здесь экономику, сельское хозяйство. Ну, прям поставили им такую задачу, и они это делали. Для того, чтобы, значит, Россия закупала продовольствие где-то за рубежом. Ну, и таким образом была зависима. Каким образом в России появилось сельское хозяйство, значит, и там, которое там что-то производит, это вообще чудо. Ну, тут, знаете, еще сыграла роль, значит, какие-то такие субъективные факторы. Вот. Но то, что все-таки здесь это сельское хозяйство, значит, начало снабжать население чем-то, это, в общем-то, вопреки всем экономическим действиям государства. Вопреки. Вот. Так что, вот по большому счету, Россия, вот если народу нашему не мешать, сможет жить замечательно. Ну, будут продавать что-то в Китае будут покупать всю там эту технику, в Корее будут покупать машины. Машины в России, я думаю, что долго не сможет приличные делать. Вот. Ну, собирать какие-то машины тоже будут. Поэтому вот здесь то, что глава Минфина США говорит, оно как бы вот удар-то нанесен, просто этот удар... Для вот нормальной ситуации, если бы нормальный тут режим был бы, он был бы совсем нечувствительный. Другой вопрос, что тут есть пятая колонна, которая будет работать против этого режима. И народ ненавидит режим. Вот что бы там ни говорили, народ, в общем-то, так сказать, остро воспринимает все и не считает Кремль, в общем, своим режимом. Не считает. Мониторим интернет очень внимательно. Хочу сказать, все равно вот тех панегириков в адрес там Путина, значит, практически не встретите. То, что было 10 лет назад, 11-12 лет назад там панегирики, там, в общем-то, молились на там, вот, нового спасителя. Этого сейчас нет. Совершенно. Хотя ситуация такая, в общем-то, сложная. Вроде Кремль пытается понравиться русским людям, но на сегодняшний день особого такого восторга у народа нет. Вот. Ну и с Новороссией понятно, что там сливают ее. Юрий Москва. Уважаемый Владислав, полностью поддерживаю вас, что русским нужны деньги. Основной вопрос национального строительства. Так, Карут. Дешевая нефть отлична для всей экономики. Дешевые товары, услуги. Россия может развиваться прекрасно и с любой ценой на нефть. Главное не мешать нашему народу. Но дело в том, что существуют силы, которые нацелены на то, чтобы мешать. Существуют, реально вот существуют силы. Вот. Так, Скиф Таврический. Есть ощущение, что режим самоликвидируется. Все у них оговорено, и ничего им не грозит. Продали они Россию оптом всю, и все поголовно, всем Кремлем. Нас сливают как народ. Дальше только война или миротворческая операция. Как угодно можно назвать. Вот не совсем так. Не совсем так. Вот раньше так оно и было. Оно все было продано. И люди, которые были поставлены здесь в Кремле, они должны были вот потихонечку сливать Россию. Но, опять же, Россия все равно ядерная страна. Тут нельзя было так манипулировать, как в Болгарии болгарами. Болгарскими там этими самыми. Или там в Германии даже. Что говорят Меркель, то она и делает. Там весь народ возмущается, она делает. Потому что Германия – это страна побежденная, без ядерного оружия. А у России ядерное оружие есть. И люди, которые там в Кремле, это тоже, в общем-то, люди, которые хотят управлять. Власть – это же наркотик колоссальный. Вот. Им с Вашингтона говорят, так уйдите, мы тут других поставим. Эти говорят, нет, не уйдем. Нет, нам нравится, мы тут хорошо управляем. Поначалу они там докладывали этому Вашингтону, там, или там, каким-то там западным старшим партнерам, местные кукловоды докладывали. Ну вот делаем, как вы говорите, заселяем гастарбайтерами. Значит, давим тут всякое вот эти русский национализм, все путем. Вот, значит, поднимаем интернационализм. Вот, но это, видимо, не взымело понимание у западных вот этих самых кукловодов. Значит, начали жестче требовать, уйдите, вы все равно не так делаете. И здесь товарищи поняли, что их уберут. Поэтому вот начали метаться. Метка им уже черная послана. Поэтому тут поворачивать оглобли поздно. Значит, либо эти люди, которые в Кремле сейчас, либо они проиграют и закончат так, как закончил Саддам Хусейн и его компания. Либо, значит, власть будет передана русскому народу, и, в общем-то, только русский народ сможет каким-то образом организовать там, сопротивление. Ну, просто, вы знаете, даже тут сопротивление нужно организовать. Дух продемонстрировать, и все. И все. Вот если вот будет тут русская, так сказать, власть, дух продемонстрировать, и все. Знаете, значит, этого достаточно. Для того, чтобы все успокоились. Сказали, да-да-да-да-да, тут мы точно, мы так не совсем поняли, что тут Украина, вы тут просто выравниваете границы, там, решаете, так сказать, национальные вопросы. Да вы решайте, так сказать, эти, так сказать, киевские, так сказать, негодяи, авантюристы, убирайте их, убирайте. Дух продемонстрируйте, и все, все закончится. Ну, тогда уже закончится совсем. В общем-то, перспектив раздела России не будет. Ну, такой шанс на сегодняшний день есть. Но вот нынешние, вот, так сказать, товарищи из Кремля, они, конечно, слабоваты для этого. Слабоваты. Но в какой-то момент, я думаю, что у них особо тут выбора не будет. И надеемся, что, знаете, как Ванга предсказала, я вот это предсказание, как сейчас помню, вот читал, что вот будет какой-то конфликт России с Америкой, и никто не будет, ну, вот просто вот дословно помню это предсказание, и никто не будет думать, что Россия победит, все будет против нее. Но Россия победит и станет властелином мира. Вот такое есть предсказание. Россия может стать действительно победителем, когда продемонстрирует русский дух. Когда все в мире поймут, что здесь национальное государство, все, Больше никому тут ловить с русскими нечего. Русские теперь будут решать свои проблемы и будут решать с точки зрения своих интересов, и никому, в общем-то, они не будут, так сказать, выкладываться навозом, чтобы кто-то тут процветал. Внутри России или там за рубежами России. Вот. А пока русский народ слаб, значит, у партнеров есть некая надежда, что удастся, в общем-то, так сказать, вот этого Мишеньку, в общем-то, как-то, так сказать, замучить и извести. Вот. И, ну, понимаете, история, она пока вот еще пишется. Будем надеяться, что Мишенька, в общем-то, так сказать, окажется покрепче, чем его недоброжелатели, так сказать, надеются. Вот. Все будет хорошо. С вами был Владислав Карабанов, Али Радио, программа «Русский взгляд».